Итак, братья и сестры, мы продолжаем наше путешествие. И сейчас мы находимся у берегов Черного моря, но с обратной стороны, с другой стороны. Мы вспоминали о том, как Бог совершил чудо перед глазами своего народа. И этим чудом Бог показал, что Он, владыка стихий, не только в Египте, но и за пределами Египта. Это было очень важно. Почему? Потому что, особенно в понимании древних народов, божество было привязано к какой-то определенной территории, и именно там оно имело силу. Помните случай с войной с сирианами, когда войско царя сирийского потерпело поражение, и слуги царя сирийского говорят: «Это потому, что их бог – это бог гор. Вот давай мы сразимся на долине, и там, ну, он уже не будет иметь такой силы, и мы одержим победу». Так вот, Бог евреям в самом начале пути показал, что Он не только Бог в стране Гесем, в Египте, Он Бог на всяком месте, который и для которого не существует тупиков. Итак, братья, мы отправляемся в дальнейшее путешествие. Мы уже говорили о том, что Бог не ведет свой народ коротким путем. И наша задача посмотреть, какие Божьи благословения на этом пути, который по-человечески кажется не очень удобным. Или даже наоборот, очень неудобным. Этот путь назывался горнорудный маршрут. Египтянам он был хорошо знаком, поскольку это была дорога, которая соединяла Египет с медными рудниками на юге Синайского полуострова. И вот Бог ведет свой народ, и путь от Черного моря до горы Синая на юг занял около 3 месяцев. Понятно, что налегке его можно было бы пройти быстрее, но так как народ был обременен стариками, детьми, был скот, то это все удлинилось во много раз. Было много стоянок, где народ израильский останавливался. И в целом от Черного моря, Черного моря до горы Синай путь занял 90 дней. Не 15, как если бы они пошли напрямую до земли, через земли на побережье Средиземного моря. Итак, братья и сестры, здесь на этом пути хотелось бы выделить несколько моментов, несколько остановок или пунктов, через которые евреям пришлось пройти. Вот здесь есть такое название, как Мера, Елим, потом события с Манной, Рефидим. Вот чем они примечательны? На каждом из этих моментов, на каждой из этой стоянки Бог показывал определенное чудо, открывал свой характер и воспитывал евреев. Ну, давайте мы посмотрим сначала на меру. О чем говорит мера? Что там произошло? Вот давайте, кто хорошо помнит эти библейские события. Мера с чем ассоциируется? Как переводится? Горечь. Да, народ израильский в пустыне, понятно, им нужна вода, и вот они находят воду, приступают, но пить ее невозможно, потому что вода горькая. Конечно, это очень тяжело, особенно тогда, когда рядом не только мужчины, которые иногда способны переносить трудности, вот, но и дети, которым нужна вода и прочее, прочее. И вот горькая вода, и народ начинает роптать, возмущаться. И Бог делает первое чудо, Он показывает, что и горькая вода может стать сладкой. Это в Его власти. Кстати, вот вспоминая эту историю, я не могу не вспомнить случай, когда у меня произошел с детьми. Мы как-то читали. Я задаю детям вопрос: детки, а скажите, вы какие, горькие или сладкие? Как вы думаете, как дети маленькие ответили? Ну, конечно, они заулыбались, расплылись до ушей. Все сладкие такие, вот. Ну, понятно, папа с мамой всегда говорят: сладенький ты мой. Ну, я думаю, ладно, давай проверим дальше, насколько они искренние. Вот, я вопрос задаю. Ну, вы говорите, что вы сладенькие, ладно. Вы ссоритесь друг с другом. И у них так раз улыбочки поменьше уже. Они уже насторожились. Деретесь. Они головы вообще пригнули. Я так несколько пунктов перечислил, известных мне. И они такие сидят, и я спрашиваю: ну, вы какие, горькие или сладкие? Они: горькие. Ну, нехорошо признавать, но искренне признали, что все-таки горькие бывают. Ну ладно, говорю, давайте мы дальше пройдемся. Что сделал Моисей, чтобы горькая вода стала сладкой? Бог ему показывает дерево, он берет дерево, бросает воду, и чудо совершается. Я детям вопрос задаю, что делает папа, или по-другому, что берет папа в руки, когда вдруг его детки становятся горькие. Вот, ну, папа берет деревянный инструмент, вот, и по методу Моисея из горьких деток сразу появляются сладкие, такие послушные, воспитанные. Вот метод Моисея, несмотря на то, что ему очень много-много тысяч лет, он работает и до наших дней. Но это так, небольшое отступление, друзья, от ситуации. Все-таки у Бога есть власть менять природу, и Он это показывает. И вот в этой пустыне Бог показал, что вода непригодная для употребления, которая не может быть использована, Бог может сделать сладкой и пригодной. Как, впрочем, и каждого из нас, горького по природе своей, он может сделать сладким. И для этого у него разная методика и разные инструменты. Иногда и метод Моисея помогает. Друзья, дальше мы видим, есть такое место, как Елим, где народ израильский, утомившись от пути, нашел 12 источников воды, 70 финиковых пальм. Это такой оазис среди пустыни, где было приятно отдохнуть. Согласитесь, когда мы устанем, нам хочется, ну, отдохнуть. И не просто где попало отдохнуть, а так, чтобы обстановка была, ну, такая уютная. Вот мы с братом Тимофеем в шахте какое-то время работали вместе. У нас были возможности там отдохнуть. Ну, не всегда, да? За шахтеров нельзя говорить, что они отдыхают. Вот. Но искренне так сказать, были возможности, но не совсем уютно. Вот. А Бог евреям дал возможность вот отдохнуть возле, ну, хорошего, красивого места. Вот Бог не просто дает возможность остановиться, Он украшает наши стоянки порой, иногда где-то находится горькая вода, а порой Он создает обстоятельства, где нам хорошо. Почему? Потому что Он заботится о нас. Он знает наш характер, нашу природу, и Он, зная нас, идет нам навстречу, и даже в таких небольших деталях. Ну что значит 70 финиковых пальм и 12 источников для большого стана? Ну, по сути, как бы ничего, но тем не менее, это красивое место, ну, где было приятно. Бог знает, что нам нужно. Кстати, однажды я прочитал текст, помните историю, когда Христос девочку воскресил, дочь Иаира. И там интересная деталь, на которую я очень долго не обращал внимания. Христос воскрешает девочку. Конечно, все в радости, родители в восторге. А что он говорит? Дайте ей есть. Вот, ну, казалось бы, такой штрих, деталь, зачем это было сказано? А Христос понимал, ребенок голодный. И сейчас родители вот в таком восторге, им не до ребенка, им надо всем рассказать, и тут идет время, покормите ребенка. Он внимателен ко всем деталям, ко всем нашим нуждам. И даже в таких мелочах порой он нас останавливает и где-то поправляет, чтобы нам было хорошо или тем, кто рядом с нами. Дальше мы видим, как на этом пути Бог дает манну. Манна – это пища, хлеб небесный. Это пища, которую Бог давал каждый день на протяжении 40 лет. Причем совершенно чудесным способом. И если бы не манна, то навряд ли народ израильский бы протянул, ну, просуществовал даже несколько месяцев в пустыне. Закончились бы овцы, закончились припасы. Кстати, кроме манны, Бог послал перепелов, мясо. Вот. Спустя какое-то время мы видим Рефидим, это место, где скала начала источать воду, и подобное чудо было дважды. Бог заботился о своем народе. Друзья, Бог позаботился о том, чтобы евреи не имели нужды, имели все потребное для жизни, чтобы достигнуть той цели, которую Он вел на этом этапе, это горы Синая. И вот здесь, вспоминая вот этот этап, когда Бог вел в пустыне, какой вывод мы можем сделать? Бог нас ведет, Бог знает, что нам нужно, Бог своевременно посылает то, что нам нужно, и у Бога есть на это власть и возможность. Но вспоминая вот этот этап, я хотел бы еще вспомнить одно событие. Я хочу, чтобы мы сейчас немного сосредоточились, потому что нам нужно будет провести параллели и подумать, сделав выводы. Христос в пустыне, 40 дней поста, к нему подходит дьявол и предлагает камни сделаться хлебом. Христос отвергает это искушение, и мотивирует текстом, который вспоминает странствие евреев 40-летние в пустыне. Вот это место, о котором говорит Христос, написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это слова, которые Бог через Моисея сказал после 40-летнего странствия. Когда был подведен итог пути, Моисей говорит: «Он, Бог, смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой не знали отцы твои, ни ты, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И здесь как бы показывается, что на самом деле нам с вами нужно для жизни. Друзья, что нужно для жизни, исходя из этих слов? Слово Божие. И у меня теперь вопрос, а как вы это представляете? Вот евреи в пустыне, и Бог говорит, вот все эти события показали, что тебе, ты будешь жить Словом Божьим. Ну как это практически? Действительно, Бог провел евреев по пустыне, и у них был хлеб, у них была вода, но тем не менее многие из них пали костями в пустыне. То есть был хлеб, была вода, но они умирали. Почему? Потому что слову не покорялись. Не хлебом одним будет жить человек, но словом, всяким словом, исходящим из уст Божьих. Бог открывает в своем слове свою волю. Здесь речь не идет о том, как я раньше себе представлял, ну так признаюсь, что вот мы читаем, и этим мы питаемся. Да, мы питаем душу словом Господним, но если мы просто читаем, то не будет никакого смысла. Слово Господне дано нам для того, чтобы мы Ему повиновались. И как раз-таки история евреев в пустыне, она наглядно показала, что выжили не те, у которых был хлеб и вода, потому что хлеб и вода были у каждого. Выжили те, кто повиновались Слову Господнему. Причем здесь очень ярко и точно сказано «всяким словом». То есть всякое слово, которое Бог говорит, оно несет в себе жизнь. Каждая заповедь Священного Писания, она дана для того, чтобы мы безопасно прошли через этот мир и вошли в небо. И, конечно, мы иногда можем впасть в искушение, чтобы заняться таким избирательством. Вот это для меня, это не для меня, это правильно, это ему, а вот это мне. Друзья, нет, каждое слово Господне, оно для нас. И нам, читая, рассуждая, понимая, нужно думать о том, как его правильно применить сейчас, здесь, в жизни, чтобы выжить. Хлеб будет, Бог позаботится и в нужное время даст пищу и воду, но вопрос послушания – это уже наша сторона. И нам нужно делать этот выбор, и нам нужно доверять этому слову и повиноваться. И странствие в пустыне это наглядно показало. Выжили те, и Бог сказал, эти люди, помните, двое там вошли в Ханаан из вышедших, у них какое качество было? Они совершенно повиновались мне. Вот эти двое, Халев и Иисус Навин, вошли в землю обетованную. Хорошо, сейчас мы вместе с вами подошли к горе Синай. Это только часть пути, но это очень важное место. Путь занял 3 месяца. Кстати, сразу скажу, что это гора. Мы не знаем точно, где находится место стана евреев и где гора Синай географически. Некоторые люди, исследователи, историки, которые считают себя верующими, они даже так пишут, что, скорее всего, гора Синай была на севере Синайского полуострова, потому что на юге в то время не было действующих вулканов. Ну, понимаете, у них ассоциация горы Синай, если там был огонь, значит, это был вулкан, у них нет понимания чудес Божьих, и вот они куда-то гору Синай пытаются перенести, кто-то еще в какое-то место. Друзья, евреи, вот запомните эту мысль, они не сохранили в памяти, где именно находится гора Синай. Потому что для них было важно не место, а то, что они получили на этой горе. Вот то, что они получили, это закон, они сохранили. А то, где был дан закон, для них не было настолько важно, и они к месту не были привязаны. Вот иногда у нас бывает по-другому, мы привязываемся, и человеческая природа, она привязывается к месту. ну, допустим, дом молитвы, да, это хорошее, это нужное, важное место, но порою наше христианство, оно, ну, мы так мыслим, оно должно особо проявляться в доме молитвы, да, вот я пришел в дом молитвы, вот тут я должен по-особенному вот так вот вести себя, а там я вышел, да ладно, меня никто не видит. Как один брат рассказывает, сестра, конец лагеря молодежного, смотрю, уже перед отъездом оделась так, как у нас не принято. Я, говорит, подхожу к ней и говорю, слушай, ну почему ты оделась? У нас же другие правила. Она отвечает, ну я-то уже домой еду. То есть как бы вот здесь в лагере я должна быть такой или должен, а вот там я могу быть другой. Друзья, Бог на всяком месте. И нам урок евреев, евреи правильно поступили, они не к месту привязались, а оценили то, что получили здесь. Давайте посмотрим все-таки, что же там они приняли от Бога, что было так важно. Первый момент – это закон. Друзья, представьте себе, что из Египта выходит народ израильский. Но что это за народ? Вот им нужно стать Божьим народом и жить в Ханаане, и там должно быть, ну, царство израильское, где Бог должен быть царем. Но у любого народа что должен быть у царства? Конституция, закон. И вот Бог первое дает евреям закон, 10 заповедей. И не только 10 заповедей, это, ну, целый кодекс, свод о том, как жить и что правильно и что неправильно. Братья и сестры, встреча с Богом всегда человеку дает понимание правильного и неправильного. Вот встреча с Богом никогда не бывает бесследной. И здесь на земле мы тоже, встречаясь с Богом, при покаянии, читая Библию, Бог дает нам понимание того, что правильно, что неправильно, как мы должны поступать, как не должны поступать. Евреям это было важно, нужно. И вот первое, что Бог, и на что нужно обратить внимание, Бог дал закон, понимание добра, зла, того, как ему нужно служить. Следующее, что появилась у евреев у горы Синай, это скиния, собрание. И теперь у меня вопрос, зачем нужна была скиния? Почему скиния была важна? Что там было? Ну, жертвы приносили. Когда Бог говорит о скинии, Он говорит такие слова. «Устроят они мне святилище, и буду обитать среди них». Шатер в центре стана. Это было особое место Божьего присутствия. Своим решением или повелением поставить этот шатер Бог показал свое желание жить среди евреев. Не где-то вдалеке, не где-то на расстоянии, ну, обзора, видимости. Нет, вот именно в центре стана, и Бог сказал, я хочу с вами быть вместе, вы мой народ. Кстати, когда мы посмотрим на способ, который выбрал Бог, Бог на этот момент выбрал самый оптимальный способ, ведь немного раньше мы видим, Бог является на горе Синая. И что происходит с горой? Она дрожит, она пылает пламенем. И как реагирует народ при виде этой горы и когда услышал голос Божий? Народ отошел. Я понимаю, это страшно. Бог прикоснулся к планете Земля. Друзья, великий Бог, безграничный, бескрайний, всемогущий, Он слегка прикоснулся к этой планете, и она задрожала, ее частичка запылала. Люди в страхе, трепете, с ними рядом Моисей, они говорят, Моисей, иди ты, разговаривай с Богом, вот, а потом будешь приходить оттуда, ну, наверное, думают, если вернется, да, вот, и то, что ты скажешь, мы будем исполнять. Это естественно, человек не может находиться в присутствии великого Бога. А у Бога желание пребывать среди своего народа. Что делает Бог? Евреи где живут? В шатрах. И Бог для себя что повелел поставить? Шатер. Пройдет несколько столетий, евреи будут жить в каменных домах. И что будет построено? Будет построен храм. А потом еще, когда пройдет несколько столетий, Бог станет человеком. Это тоже будет свидетельство того, что Бог хочет обитать среди людей. Ведь Христос – это Бог, явившийся во плоти, выбравший этот путь для того, чтобы люди не устрашались Его, но чтобы каждый мог к Нему подойти. Как тогда евреи, каждый мог прийти в шатер, о чем-то помолиться, принести в жертву, так и в дни Христа каждый человек мог к Нему подойти, задать вопрос, посоветоваться, попросить исцеления. Друзья, Бог показывает, что Он готов приблизиться к человеку. Кстати, в книге Откровения есть интересный момент, когда там книга, семь печатей. Вот, никто не может открыть эти печати, Иоанн плачет, и вот ему говорят: вот лев от колена Иудина, он достоин и может снять печати. Лев. Иоанн поворачивается, кого видит? А Иоанн видит Агнца. Друзья, лев стал Агнцем. Если бы лев львом пришел к людям, то люди бы разбежались, люди бы не выдержали. Но лев стал Агнцем. И скиния – это свидетельство того, что Бог хотел обитать с евреями. Друзья, Бог хочет обитать среди своего народа. Это утешительно и важно. Следующий момент. Жизнь израильского стана преобразилась. То есть происходит встреча с Богом, народ получает закон, понимание добра и зла. Бог начинает обитать среди своего народа, и вот та масса, толпа евреев, которая беспорядочно покидала Египет, преображается теперь израильский стан, и Бог повелевает. Три стана с севера, три колена с востока, три колена с севера, с юга, в центре скиния собрания. Друзья, видимое преображение жизни. Однажды один брат такую мысль сказал. По всей видимости, Бог хотел, чтобы от Синая в Ханаан народ израильский вот уже вошел в таким стройным, торжественным шествием. И для всех народов это было бы ну, просто потрясающим зрелищем, свидетельством того, что здесь действительно есть Бог. Когда жизнь народа вышедшего, эта толпа преобразилась, теперь это не просто толпа идет в Ханаан, это народ, у которого есть закон, у которого в жизни есть порядок, и над которым находится Божье присутствие. Друзья, сегодня тоже жизнь каждого, кто встречается с Богом, она преображается, она приобретает порядок. Мы понимаем, есть жизнь порядочная, есть жизнь какая? Беспорядочная. А у христиан какая жизнь должна быть? Должна быть порядочная жизнь. Вот. Это результат нашего общения с Богом, нашей встречи с Богом. Здесь у горы Синая евреи пробыли около 2 лет. Нужно было поставить скинию, настроить жизнь на новый, ну, в соответствии с законом. И народ израильский отправляется дальше. Я не могу точно сказать, сколько времени занял путь к Ханаану, но фактически уже они стройным шествием идут в Ханаан, земля, которая для них обещана. И вот здесь нужно вспомнить один момент, который покажет, почему порою наш путь становится длиннее, труднее. Мы уже говорили о том, что порой Бог нас ведет путями не короткими, Его планы. Но бывает так, что мы сами для себя усложняем дорогу. Мы сами своим отношением к Богу, к Его Слову делаем так, что наш путь становится труднее. И не потому, что Бог этого хочет, потому что таково наше отношение к Его воле. И вот здесь апостол Павел, он говорит интересные слова. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». И он вспоминает путь евреев в пустыне. И здесь интересна особая деталь. Он говорит, отцы наши, кто был под облаком? Все были под облаком. А кто прошел сквозь море? Все прошли сквозь море. Все крестились в Моисее, в облаке, в море. Все ели одну и ту же духовную пищу. Все пили одно и то же духовное питье. То есть Бог вел свой народ, и все пользовались его благословениями. Он ни от кого не прятал. Он не жадничал. Он всем давал. Но удивительно, что этот текст заканчивается потрясающими словами, которыми звучат угрожающе. Не о многих из них благоволил Бог. Вот все шли, все радовались, все пользовались, но только небольшое число из тех, кто вышел из Египта, всего лишь 2, вошли в землю обещанную. То есть, а кто-то 40 лет или оставшиеся 38 лет пространствовал в пустыне и умер. Почему? Не потому, что Бог этого хотел. Сами своим отношением к Божьим повелениям они усложнили для себя дорогу. Почему? Они поражены были в пустыне. В послании к евреям Павел говорит, не могли войти за что? За неверие. Друзья, это для нас урок. Почему? Потому что неверие для нас самих жизнь усложняет. Неверие порой лишает нас Божьих благословений. Неверие мешает Богу нас благословить. Если мы хотим, чтобы чтобы нам не пройти мимо Божьего благословения, нам, друзья, нужно довериться Слову Господнему. Кстати, здесь нужно обратить внимание на одно важное место. Вот здесь есть место, которое называется Хорма. Вспоминается событие, когда евреи после приговора, Бог сказал, не войдете, они на следующий день раскаялись, нет, пойдем. Собирают войско, идут в Ханаан, чтобы сразиться. Моисей говорит, не будет с вами Бога, не ходите. И вот поражение, и написано, что хананеи гнали их до Хормы. То есть Хорма – это место, где евреи потерпели поражение. Почему я это место сейчас вспоминаю? Потому что когда пройдет 38 лет, на этом самом месте уже детям тех, кто когда-то не поверил Богу и потерпел поражение, вновь нужно будет сразиться с хананеями и одержать победу на этом самом месте. И только после этого события Бог говорит, все, хватит вам ходить здесь, отправляйтесь в путешествие дальше. Вас ждет обещанная страна. Братья и сестры, мы не можем идти дальше, вот в духовном развитии своем, пока у нас есть поражение. Чтобы развиваться духовно, расти, на месте, где есть поражение, нужно одержать победу. У нас в жизни есть разные уроки, экзамены, и вот только после того, когда мы сдаем экзамены, мы можем переходить в новый класс, это даже в такой обычной школе. И здесь только после того, как была одержана победа на месте поражения, Бог выводит свой народ и ведет дальше. Друзья, и снова путь, и вот здесь вопрос, и нам надо сейчас ответить. Вот, видите, это место стоянки, вот на севере Ханаан, Негев – это уже южные окрестности Ханаана. Вот земля обетованная, и они разворачиваются и идут, наоборот, удаляются. Почему? Как вы думаете, зачем? Ведь 40 лет назад Бог вот здесь хотел вести свой народ, а теперь он ведет совсем другим путем, причем очень неблизким. Есть варианты? Почему? Или еще 40 лет накинуть? Уже все закончилось, да, 40 лет, все, Бог говорит, хватит вам ходить вот здесь, давайте. Но почему-то ведет не на север, как евреи ожидали, ожидаемо было, горы Ханаана перед глазами, а ведет как-то по-другому. Давайте вот первая мысль, почему так было и что было на этом пути. Ведь кто должен был пойти этим путем? Это теперь новое поколение. Мало кто из них помнил те чудеса, которые были перед, при выходе из Египта. Ну, первое чудо при выходе, какое? Море расступилось. И первое чудо при входе в Ханаан, какое было? Иордан расступился. Бог показал новому поколению, я такой же, как и тот, кто был с отцами вашими. Я не стал слабее. Сегодня я могу то же самое. Это было важное свидетельство для нового поколения, что Бог, Он не изменился. Он по-прежнему со своим народом и по-прежнему Он силен делать чудеса. Есть еще один момент, я не знаю, буду прав я или нет, но мне кажется, что здесь был некий момент испытания. Испытания с землями за Иордания. То есть по эту сторону Иордана были территории, которые евреи захватили. И вот теперь происходит такой момент. Несколько глав колен подходят к Моисею, и у них есть просьба. Какая? Не переводи нас за Иордан. Вот, и обратите внимание на то, как они говорят. Земля, которую Господь поразил перед обществом, есть земля, годная для стад. У рабов твоих есть стада. То есть не переводи нас. Вот есть земля, стад нету. У нас есть стада, земли нету. Ну, как бы все совпадает, да? Ну, сама воля Божья, чтобы мы здесь остались. Друзья, вот как вы думаете, у Бога были планы, чтобы здесь, на этой части, поселить ну, часть евреев? Мне кажется, тоже, да, нет. То есть Бог не планировал. Бог конкретно обещал Аврааму земли за Иорданом. Кстати, интересно, когда Захарии и Иезекиилю показано будущее, вот там, израильский народ, царство, то территория, занятая народом от Средиземного моря до Иордана, не дальше. В дни царств земли за Иорданией, вот эти земли, то есть дети тех, которые остались, первые были уведены в плен. Они больше всего страдали от набегов моавитян и аммонитян. То есть это было решение, которое повлекло далеко большие последствия плачевные для их потомков. Вот такое небольшое испытание, которое некоторые не перешли. Вроде бы ты уже почти у Ханаана, но ты еще не в Ханаане. Друзья, вот этот момент очень важен. Когда ты уже близко, и можно успокоиться, расслабиться. Когда у тебя что-то получилось, когда ряд побед одержан. Ну, но ты еще не дошел, но ты уже считаешь себя дошедшим и думаешь, тут несколько метров осталось. Друзья, это испытание, идти нужно дальше. И не все это испытание прошли. Следующий момент. Кстати, это момент, почему путь может быть длиннее. Еще один момент человеческого фактора – это братские отношения. Давайте мы посмотрим на карту. Очень важно понять. Вот здесь евреи находятся. Бог хочет провести их через Иордан. И обратите внимание, что они идут на восток. Но вдруг они поворачивают на юг. Почему? Дело в том, что здесь находятся земли Едома, едомитяне или едумеи. И Моисей посылает послов к этому царю и говорит: – пропусти. Вот я иду из Египта. Евреи и потомки, едомитяне, они кто? Израильтяне и едомитяне. Кто по родственным отношениям? В родственных связях кто они? Исав и Иаков. Братья. То есть это потомки Авраама, братский народ такой, родственный. И вот они говорят: пропусти, я хочу пройти твоей землей. И написано, что едомитяне, они выступили против евреев и не разрешили. И евреям пришлось делать крюк через юг, через пустыни, через непроходимые земли, чтобы выйти на дорогу. Кстати, Едом пропускал других по этой дороге, а евреев братьев не пропустил. Почему я этот момент привожу в пример? Потому что это иллюстрация, как братские отношения неправильные могут усложнить путь для кого-то. Вот мы, христиане, друг для друга кто? Братья и сестры. Друзья, и мы призваны друг другу помогать идти в небо. Наша задача – поддерживать слабых, утешать малодушных. Наша задача – оказывать внимание и помогать, а не мешать. Но порою где-то, возможно, чья-то братская такая принципиальная позиция, возможно, где-то очень холодное отношение, оно для кого-то является соблазном, неправильный поступок, соблазном, усложняющим дорогу в Ханаан. В данном случае для нас Едом, как отрицательный пример, он не помог брату сократить путь или облегчить. Брат, проходи, вот тебе вода, ты же брат. Вот тебе хлеб, вот тебе ночлег и стоянка. Нет, он сказал: не пущу. И пришлось евреям обходить. И путь стал длиннее. Друзья, пусть Господь нас сохранит от таких отношений, чтобы мы друг для друга не усложняли путь в Ханаан. Здесь, кстати, на этом пути, помните ситуация, когда змеи начали жалить, то есть евреи начали роптать. Вот. Здесь понятно почему, потому что они были у Ханаана, они думали, что наконец-то мы войдем в эту землю, а тут Моисей разворачивается и идет, и земля становится дальше обетованная. Возможно, у них было понимание, что что-то с Моисеем не так, что-то не туда он нас ведет. И начался ропот, где Бог вступился и наказал свой народ через такое наказание. Друзья, мы сейчас сделаем вывод. Итак, Бог ведет нас, у Него есть определенные планы для нас. Не всегда Его пути кажутся нам прямыми, но Бог ведет нас всегда верными путями. На этих путях Он показывает силу и могущество свое, открывает свой характер. На этих путях Он нас благословляет. Если мы идем своими путями, мы проходим мимо благословений. Но если мы Ему повинуемся, то обогащаемся благословениями. Да, иногда на этих путях Он нас испытывает, и мы познаем себя, с целью, чтобы нас очистить и осветить. И, к сожалению, иногда мы сами можем усложнять для себя этот путь или для кого-то, но этот последний пункт скорее как призыв, чтобы нам бодрствовать, чтобы доверять Богу, быть Ему послушным и помогать друг другу. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.